Глава 5. События последующих дней, пока Уилл осваивался в новом окружении, показались ему одним размытым пятном. Устроенный в его честь бароном обед прошел неплохо. Поскольку это было официальное мероприятие, на нем присутствовали мастера, такие как оружейник, конюший и писец, а также рыцари замка со своими дамами. Имена и лица путались в памяти, но Уилл знал, что в ближайшие недели обязательно их запомнит, как запомнят и характерные черты и особенности каждого человека. Что касается их, то все они, похоже, сгорали от нетерпения познакомиться с новым рейнджером, и Уилл со свойственным ему прагматизмом признал, что заслужил определенную репутацию. Как бывший ученик Холта, одного из величайших и самых знаменитых членов Ордена Рейнджеров, Уилл в любом случае ощущал бы любопытство к своей персоне. Но он еще был и тем, кто раскрыл и предотвратил тайные планы Моргарета, злого лорда Ливни и Тьмы, напавшего на королевство немногим более 5 лет назад. После этого он сопровождал и охранял принцессу Кассандру, когда ее похитили скандианские пираты. Кроме того, он участвовал в грандиозной битве с тимуджаями, воинственными всадниками восточных степей, а в довершении всего оказался причастен к заключению Халлесхольмского договора о ненападении со скандианцами, который действовал до сих пор. Вообще-то этому договору он был обязан своей нынешней фамилией — Третий договор. Поскольку он вырос сиротой в замке Редмонд, то никакой фамилии в детстве у него не было. Поэтому, пожалуй, было естественно, что люди удивлялись его молодости и даже иногда предполагали, что приняли его за другого рейнджера, который, по их мнению, был старше и выглядел солиднее. Еще учеником Холта Уилл часто наблюдал изумление и недоверие людей, впервые встречавших невысокого и седобородого мужчину с неровно подстриженными волосами, словно он их окромсал своим саксом. Люди всегда представляют себе какой-то романтический идеал, так что невысокие, хотя ловкие и проворные рейнджеры не подпадают под распространенное представление о героях. Знакомясь со своими новыми соседями, Уилл замечал в их глазах точно такое же удивление и недоверие, особенно у придворных дам. Скалистый замок считался дальней провинцией, и появление знаменитости — человека, который лично сопровождал дочь короля Дункана, было для местных жителей незаурядным событием. «Если реальность не оправдывает их ожиданий, то тем хуже для них», — думал Уилл. Он и сам испытывал все большее разочарование, наблюдая за замком и за ситуацией на острове. Это был неплохой удел в красивой области королевства, но долгие годы мира и спокойствия, казалось, уж слишком убаюкали бдительность здешнего гарнизона. Вина за это ложилась почти исключительно на плечи барона и его мастера ратных дел. Уиллу было неприятно осознавать это, потому что оба они уже успели ему понравиться. Но факт оставался фактом. Уровень подготовки воинов гарнизона Эргелла оставлял желать лучшего и не дотягивал до приемлемого. Дни напролет Уилл ломал голову над тем, как же объяснить это барону, не вызвав его гнева. Он старался намеками дать понять, что ситуация в замке слишком благополучная. Но Эргел и Норрис только отшучивались или воспринимали его слова как комплименты тому образу жизни, какой они вели на скалистом утесе. От каждого барона королевства требовалось содержать отряд конных рыцарей и тяжело вооруженных воинов для обеспечения безопасности удела. В случае войны каждый замок отправлял свои войска в королевскую армию под командование короля Дункана и его совета. Также предполагалось, что в случае необходимости каждый барон может сформировать нерегулярный отряд лучников из деревенских жителей и местных крестьян в количестве 15 человек. За все время, проведенное в скалистом замке, Уиллу еще ни разу не довелось наблюдать за формальной подготовкой рыцарей и воинов. Бывали какие-то нерегулярные упражнения, но они представляли собой скорее разминку, а не продуманную программу тренировки и поддержания готовности. Что же касается учеников местной ратной школы, то они, на взгляд Уилла, обучались спустя рукава и совершенно не дотягивали до уровня учеников других ратных школ. Недостатки военной подготовки с лихвой компенсировались местной кухней. Уж в этом скалистый замок определенно мог похвастаться перед другими уделами. Кухмейстер Ролло был настоящим мастером своего дела, нисколько не уступавшим мастеру Чаббу из Редмонта, одному из лучших поваров королевства. Жизнь в замке была размеренной и лишенной неожиданностей, даже слишком размеренной. Вместе с тем Уилл странствовал по большой земле и посетил некоторые другие деревни и поселения в округе. В нескольких случаях он предпочел отказаться от серо-зеленого плаща, двойных ножен и длинного лука, предметов, однозначно указывающих на его положение, и сменить одежду на одежду простого крестьянина. В присутствии обычного путешественника люди становились разговорчивее и охотнее делились новостями с тем, кого считали равным себе, чем с загадочным рейнджером. В результате этих странствий у Уилла сложилось впечатление, что в скалистом уделе не так уж все в порядке. Пусть жизнь в замке и казалась совершенно безмятежной, но в соседних деревнях находились поводы для беспокойства. Ходили слухи, что на одиноких путников нападают бандиты и разбойники. Говорили, что порой даже пропадают люди. Конечно, это были всего лишь слухи, и Уилл прекрасно понимал, что сельские жители готовы поверить в любые россказни, лишь бы отвлечься от скучного повседневного существования, но все равно в основе многих слухов лежат правдивые события. Иногда до его слуха долетало имя Батла, произносимое с изрядной долей страха и настороженности. Из положительных моментов было то, что собака с каждым днем набиралась сил, и рана ее уже почти зажила. Когда к ней вернулась способность передвигаться, стало ясно, что она довольно молода. Вместе с тем разговоры о том, что пограничные овчарки славятся умом и преданностью, не оказались преувеличением. Собака ни на шаг не отходила от Уилла и Тигая и могла без устали бежать бок о бок с маленькой лошадкой. Поначалу коня, похоже, лишь забавляло присутствие нового животного с черно-белой шкурой, но со временем Тигай привык к нему и, казалось, даже стал уважать овчарку, бдительно охранявшую их ночные стоянки во время странствий по землям удела. Сам Тигай, как и все остальные лошади рейнджеров, привык выполнять обязанности часового, но собака охотно помогала ему, а ее нюх превосходил даже его чутье. Оба животных, которых объединяла любовь к хозяину, быстро сдружились между собой и оценили способности друг друга. Через 3 недели произошли события, послужившие грозным напоминанием о необходимости поддерживать обороноспособность замка и о том, что барону следует больше внимания уделять военному делу. Однажды после полудня Уилл, опираясь на свой длинный лук, наблюдал за тем, как выполняют упражнения с мечом ученики ратной школы. Пока он не двигался с места, плащ с капюшоном делал его незаметным на фоне рощицы у тренировочной площадки. Рядом с ним, в траве, обхватив нос лапами, лежала овчарка, уже понимавшая, что нужно замереть, пока хозяин скрывается от посторонних глаз. Она иногда только двигала ушами и посматривала на Уилла в ожидании сигнала. Уилл, между тем, хмурился все больше, наблюдая за мастером меча и его учениками. С технической точки зрения двигались они правильно, но без всякого интереса, словно выполняя нудную задачу, смысла которой не понимали совершенно, как будто не видели связи этих движений с реальностью. Друг Уилла, Хорос, некогда тоже повторял такие движения во время своей подготовки, но с увлечением и понимая, что от того, насколько он освоит эти приемы, будет зависеть не только успех сражения, но и его жизнь в бою. Инстинктивно усвоенные навыки Хороса, по крайней мере, однажды спасли жизнь самого Уилла в битве при Халасхольме. У этих же учеников В глазах отражалась лишь скука. Что еще хуже, явно скучали и их учителя, несмотря на то, что были профессиональными военными. Уилл нахмурился. Всего лишь через неделю ему предстояло отослать свой первый ежемесячный отчет в штаб-квартиру рейнджеров о состоянии дел в скалистом замке, и все говорило о том, что отчет этот будет далеко не утешительный. Тут его размышления прервал чей-то крик, и только через несколько секунд он увидел какого-то здоровяка, выбегавшего из леса позади замка и размахивавшего руками для привлечения внимания. Что именно он кричит, разобрать пока было нельзя, но в его голосе и во всем его виде ощущалась явная тревога. Овчарка тоже почуяла беспокойство и тихо зарычала, приподнимаясь с места и готовясь прыгнуть в любой момент. «Лежать!» — приказал ей Уилл, и она послушно подчинилась. Лязг оружия, доносившийся с тренировочной площадки, постепенно угас. Все бросали свои упражнения и поворачивались на крик. Уилл наконец-то разобрал слова «Морские волки! Морские волки!» Слова эти заставляли сердца жителей Орлуина замирать в страхе на протяжении нескольких столетий. Морские волки были скандианскими налетчиками, приплывавшими из своих заснеженных хвойных чащ, чтобы совершать набеги на мирные прибрежные поселения Орлуина, Галлики и десятков других стран. Грозные пираты в огромных рогатых шлемах и их корабли-волчатники считались порождениями ужасных кошмаров. Но за последние 4 года, с тех пор, как недавно избранный верховным ярлом скандианцев Эрак Сталфолловер заключил договор с Орлуином, местные жители успели позабыть об этих кошмарах. Договор этот запрещал скандианцам совершать организованные нападения на королевство, но благодаря ему прекратились и отдельные набеги. Конечно, Эрак не мог запретить своим капитанам выходить в рейды, но все знали, что он относится к этому с крайним неодобрением, потому что считает своим долгом чести отблагодарить орлуинцев, спасших его страну от нашествия тимуджаев. А неодобрение Эрака достаточно, чтобы все остальные последовали его примеру. Кричавший уже добежал до тренировочной площадки, выбившись из сил и запыхавшись. Судя по его одежде, это был крестьянин. «Скандианцы!» — тяжело дышал он. «Морские волки! У Горького ручья! Скандианцы!» Едва держась на ногах, он прислонился к забору. Грудь и плечи его судорожно вздымались. Сэр Норрис быстро пересек площадку и подошел к нему.
— В чем дело? — спросил он. — Скандианцы? Где? В его голосе слышалось не только недоверие, но и серьезная озабоченность.
Уилл знал, что сэр Норрис, несмотря на то, что он уделяет недостаточно внимания тренировке своих подчиненных, настоящий профессионал. Пусть он и расслабился в последние годы мирной жизни в скалистом замке, но сейчас, когда уделу действительно грозила опасность, он понимал, в каком неприятном положении оказался. Его воины не смогут дать отпор настоящему врагу. Крестьянин махнул рукой в том направлении, откуда прибежал, и кивнул головой в знак подтверждения.
— Скандианцы, — повторил он, — я видел их там, где Горький ручей впадает в море. — Их сотни, — добавил он с ужасом.
Ученики и рыцари озабоченно зашептались между собой.
«Тихо!» — прикрикнул на них Норрис.
Уилл, выйдя из тени, направился прямо к крестьянину.
«Сколько кораблей? Ты их видел?»
Крестьянин обернулся, и на его лице промелькнуло беспокойство, когда он понял, что к нему обращается рейнджер.
«Один?» — ответил он. «Такой громадный, с головой волка на носу! Я видел его собственными глазами, прямо вот как вас! Разрази меня гром!»
Люди позади него опять зашептались, высказывая свои сомнения и предположения. Норрис гневно обернулся, и гул затих. Уилл встретился взглядом с мастером ратных дел.
— Один корабль. Человек 40 в худшем случае.
Норрис кивнул. — Скорее 30, если они оставили на борту охрану, — добавил он. Положение от этого легче не становилось. Отряд из 30 скандианцев на скалистом острове практически несокрушим. Плохо обученные, не готовые к настоящему сражению воины и обленившиеся рыцари вряд ли окажут достойное сопротивление опытным пиратам, и Норрис это понимал. Сейчас мастер ратных дел проклинал собственную неосмотрительность, осознавая свою вину. Да, он был ответственным за безопасность замка, но на нем лежала и другая ответственность — ответственность за жизни своих подчиненных. Вести их в бой против закаленных в битвах скандианцев — это все равно, что обрекать их на верную гибель. Уилл понимал, перед каким тяжелым, практическим и моральным выбором сейчас стоит рыцарь. «Тем не менее, враг превосходит нас по численности», — сказал он. Официально под началом Норриса числились 25 мечников. Но прямо сейчас он мог бы отправить на перехват не более 12 вместе с 3-4 рыцарями. Что касается учеников, Уилл даже мысли не допускал о том, что кто-то вздумает посылать их против хорошо вооруженных налетчиков. Норрис медлил с решением. Да, он пользовался всеми привилегиями благородного сословия, но такие моменты доказывали, что привилегии имеют свою цену. И сейчас, когда ему необходимо применить свои навыки, он не сможет защитить понадеявшихся на него людей. —
Нет никакого смысла посылать ваших воинов на смерть, — сказал Уилл тихо, так, чтобы его слышал только военачальник.
Норрис с мрачным видом сжимал и разжимал рукоять висевшего у него на боку меча.
«Но нужно же что-то делать», — произнес он нерешительно.
«И мы сделаем», — тихо, но уверенно прервал его Уилл. «Прикажите деревенским жителям перейти под защиту крепостных стен, взяв с собой все, что они смогут унести. Сгоните скот с полей. Пусть животные разбредутся в разные стороны так, чтобы скандианцам пришлось гоняться за ними. Держите своих воинов в полной готовности и спросите мастера Ролла, не сможет ли он подготовить как можно быстрее нечто вроде... банкета».
Норрис не был уверен, что верно расслышал последнее предложение.
«Банкета?» — переспросил он в недоумении.
Уилл кивнул. «Да, банкета. Ничего особо выдающегося. Я уверен, у него получится что-то устроить для нас. Тем временем я отправлюсь на встречу с кандианцем. Попробую с ними поговорить».
При взгляде на спокойное лицо рейнджера глаза ратника расширились.
— Поговорить с ними? — повторил он немного громче, чем хотел. — Вы что, надеетесь остановить их разговорами? Отговорить, нападать на нас?
Уилл пожал плечами. — Ну, по крайней мере, попробую. И заодно приглашу их на ужин.